А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И так все ходят в академии? Ха! Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в Киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжи молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие, здоровые. Лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза к земле. «Стойте, стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько!» — продолжал он, поворачивая их. «Какие же длинные на вас свитки! Экие свитки! Таких свиток еще и на свете не было. А побеги который-нибудь из вас, я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полы. Не смейся, не смейся, батьку», — сказал, наконец, старший из них. «Смотрите, какой пышный! Отчего ж бы не смеяться? Да так, хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу». «Ах ты какой-сякой! Сын, как батька!» — сказал Тарас Бульба, отступивший с удивлением несколько шагов назад. «Да хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого. Как же ты хочешь со мной биться? Разве на кулаки? Да уж на чем бы то ни было. Но давай на кулаки», — говорил Тарас Бульба, засучив рукав. «Посмотрю я, что за человек ты в кулаке». И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая. «Смотрите, добрые люди, одурел старый, совсем спятил с ума!» — говорила бледная, худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Дети приехали домой, больше году их не видели, а он задумал не весь что, на кулаки биться». «Да он славно бьется», — говорил Бульба, остановившись. «Ей-богу, хорошо», — продолжал он, немного оправляясь. «Так, хоть бы даже и не пробовать, добрый будет казак. Ну, здорово, сынку, почеломкаемся». И отец с сыном стали целоваться. «Добрый сынку, вот так колоти всякого, как меня тузил, никому не спускай. А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?» — говорил он, обращаясь к младшему. «Что ж ты, собачий сын, не поколотишь меня?» «Вот еще выдумал что», — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. «И придет же в голову этакое, чтобы дитя родное било отца. Да вот ты до того теперь. Дитя молодое, приехала, столько пути, утомилась. Это дитя было 20 слишком лет и ровно в сажень ростом. Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться. Да ты мазунчик, как я вижу, — говорил Бульба. Не слушай, сынку, матери, не слушай, она баба. Она ничего не знает. Какая там нежба? Ваша нежба — чистое поле, да добрый конь. Вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают головы ваши. И академии, и все эти книжки, и буквари, и философия. Все это канащо. Я плевать на все это. Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука так наука. Там вам школа, там только наберетесь разуму. И всего только одну неделю быть им дома? — говорила жалостно со слезами на глазах худощавая старуха-мать. — И погулять им, бедным, не удастся. Не удастся и дому родного узнать, и мне не удастся наглядеться на них. — Полно, полно выть, старуха! — Казак! Не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай, доставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков. Тащи нам всего барана. Козу давай, меды 40-летние, да горилки побольше. Не с выдумками горилки, не с изюмом мы всякими вытребеньками, а чистой пенной горилки, чтобы играла и шипела, как бешеная. Бульба повел сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червоных манистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались приезда панычей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай, вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину, и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях, да в народных думах, уже не поющихся больше на Украине бородатыми старцами-слепцами. В сопровождении тихого треньканья бандуры, ввиду обступившего народа, во вкусе того бранного трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за унию, все было чисто, вымазано цветною глиною. На стенах сабли, нагайки, сетки для птиц, не вода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было разглядеть как приподняв подвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла, разные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы, венецийской, турецкой, черкасской, зашедшие в светлицу бульбы всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты, огромный стол под образами в переднем углу, широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами. Все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время. Приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому что не было в обычае позволять школярам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жеребцов. Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был налицо. И когда пришли двое из них и Есаул Дмитро Товкач, старый его товарищ, он им тот же час представил сыновей, говоря: «Вот, смотрите, какие молодцы! На сечь их скоро пошлю!» Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей, и сказали им, что доброе дело делают, и что нет лучшей науки для молодого человека, как запорожская сечь. «Ну что ж, паны, браты, садись всякий, где кому лучше за стол. Но, сынки, прежде всего выпьем горелки». Так говорил Бульба. «Боже, благослови, будьте здоровы, сынки, и ты, Остап, и ты, Андрей. Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы, чтобы бусурманов били, и турков бы били, и татарву били бы, когда и ляхи начнут, что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку. Что, хороша горелка? А как по-латыни горелка? То-то, сынку, дурни были латынцы, они не знали, есть ли на свете горелка. Как бишь того звали, кто латинские вирши писал? Я грамоте разумею не сильно, и потому не знаю. Гораций, что ли? Ишь, какой батька, подумал про себя старший сын Остап. Все старая собака знает, а еще и прикидывается. Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки, продолжал Тарас. А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что не есть у казака. А может, так как вы сделались уже слишком разумны, так может и плетюганами пороли? Чай не только по субботам, а доставалось и в середу, и в четверги? Ничего, батька, нечего вспоминать, что было, отвечал Остап. Что было, то прошло. Пусть теперь попробует, — сказал Андрей. — Пускай теперь кой-нибудь только зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будет знать она, что за вещь казацкая сабля. Добре, синку, ой, ей-богу, добре. Да когда на то пошло, то и я с вами еду, ей-богу, еду. Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами, да за свиньями, да бабиться с женой. Да пропадение! Я казак, не хочу. Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье погулять. Ей-богу, еду. И старый Бульба мало-помалу горячился. Горячился, наконец, рассердился совсем. Встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. Завтра же едем. Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти горшки? Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить, но, услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез. Взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 15 век, на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников, когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек, когда на пожарищах, ввиду грозных соседей и вечной опасности, силился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете. Когда бранным пламенем объялся древлемирный славянский дух и завелось казачество. Широкая, разгульная замашка русской природы. И когда все поречья, перевозы, прибрежные пологи и удобные места усеялись казаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их. Кто их знает? У нас их раскидано по всему степу, что байрак, то казак. Где маленький пригорок, там уж и казак. Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся на место удельных князей властителями сих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значение казаков и выгоды такой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили всему расположению. Под их отдаленной властью гетманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовывали околицы и курени в полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско. Его бы никто не увидел. Но в случае войны и общего движения в 8 дней, не больше, всякий являлся на коне во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля. И в 2 недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончался поход, воин уходил в луга и пашни, на днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак. Современные иноземцы справедливо дивились тогда необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал казак. Накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и в прибавку к тому гулять напропало, пить и бражничать, как только может один русский. Все это было ему по плечу. Кроме рейстровых казаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время в случае большой потребности набрать целые толпы охочекомонных. Стоило только Исаулам прийти на рынок, на площадь всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставший на телегу: «Эй, вы, пивники, броварники, полно вам пиво варить! Да валяться по запечьям, да кормить своим жирным телом мух! Ступайте славы рыцарской и чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, овцепасы, баболюбы, полно вам за плугом ходить, да пачкать в земле свои желтые чоботы, да подбираться к женкам и губить силу рыцарскую! Пора доставать казацкой славы!» И слова эти были, как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг, бровари и пивовары кидали свои катки и разбивали бочки, ремесленник и торгаш посылал к черту и ремесло, и лавку, бил горшки в доме, и все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий широкий размах, крепкую наружность. Тарас был один из числа коренных старых полковников. Весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, соколов, ловчих, обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их холопьями польских панов. Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в села, где только жаловались на притеснение арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам своими казаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю, именно когда комиссары не уважили, в чем старшин, и стояли перед ними в шапках, когда предков и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал, во всяком случае, позволительным поднять оружие во славу христианства. Теперь он тешил себя заранее мыслью, что он явится с двумя сыновьями своими на сечи, скажет: «Вот, посмотрите, каких я молодцов привел к вам!» Как представит их всем старым, закаленным в битвах товарищам, как поглядит на первые подвиги их в ратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних, но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его. И он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал, отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей. Наведывался и в конюшню, и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать. Есаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из сечи какую-нибудь весть. Хотя он был и навеселе, и в голове еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришел усталый от своих забот. «Ну, дети, теперь надобно спать. А завтра будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам постель, нам не нужна постель, мы будем спать на дворе. Ночь еще только что обняла небо, но Бульба всегда ложился рано. Он развалился на ковре, накрылся бараньим тулупом, потому что ночной воздух был довольно свеж, и потому что Бульба любил укрыться потеплее, когда был дома. Он вскоре захрапел, и за ним последовал весь двор. Все, что не лежало в разных его углах, захрапело и запело. Прежде всего заснул сторож, потому что более всех напился для приезда панычей.